Что я делаю в шкафу? Я в засаде. Караулю собственную жену. Смешно? Пусть. Сегодня моя свадьба. Мы решили отмечать ее устойно, по-семейному, без шума, только свои. 400 человек. Итак, все это началось год назад. Мне 29 лет, я потомственный бизнесмен. Еще дед мой фарцевал на Арбате джинсы, пластинки, книги. Отец мой поднялся в начале 90-х. Я закончил финансовую академию, и теперь у меня собственное производство. Я очень, очень состоятельный человек. Не олигарх, конечно, но бизнес серьезный. Мои годы у деда и у отца уже давно были семьи, дети, а я официально никогда женат не был. Отец говорит, что это плохо для бизнеса, ведь семейный человек берет ответственность за чужую жизнь. И это вызывает доверие у окружающих людей. Я, конечно, с 18 лет постоянно с кем-то жил. По году, там по полгода, не считая мелких увлечений. С Оксанкой прожил 2,5 года, но я ее бросил, потому что у нее появился любовник. Жениться? А на ком? И как? Без любви? Любовь только мешает совместной жизни. И я решил, не торопясь, спокойно и взвешенно подойти к этому вопросу. С Полечкой я познакомился в Большом театре. Балет я не люблю и не понимаю, но моя компания пригласила выгнанных арабов, и мы повели их в Большой. Полечка была с подругой. Они сидели в вип-ложе. Вот другая на ее месте задрала бы нос и царственно взирала бы вниз на толпу. Но нет, одета она была просто, но со вкусом. И это вип-ложа и огромное пламя бриллиантов придавали ей значительный и смешной вид. Все окружающие мужчины так и поедали ее глазами. Казалось, что всего этого она не замечает. Держалась с достоинством, но без пафоса. Доброжелательно ко всем, но без предпочтений. Я присмотрелся. Да, вроде хороша. Хоть и не молода, но роскошна. Ну и что ж того? С лица воды не пить. Подходит ли она тем критериям, которые необходимы мне для женитьбы? В антракте она окинула взглядом партер. Я встал и вежливо так поклонился. Тут в ее взгляде появилась такая заинтересованность и даже приятие. Ну что ж такого, я хорош с собой. 3 раза в неделю по 2 часа провожу в спортзале, одеваюсь в модных и дорогих бутиках. В общем, она кивнула мне в ответ. И легкая улыбка одобрения скользнула на ее губах. Мне почему-то показалось, что она едва-едва покраснела. Конечно же, скверно, что я вот так, без рекомендаций, без должного представления. Правда, первый встречный. Но ничего. Во-первых, у меня чутье в этих вопросах. А во-вторых, чутье важнее. После спектакля гардероб. Я подошел к ней. Я решил не откладывать долгий ящик вопрос женитьбы и устроил ей первое испытание. Пригласил на ужин в Турандо. Там собрались мои приятели-партнеры. После ужина в туалете ко мне подлетел один из моих приятелей и искательно так, заглядывая мне в глаза, поинтересовался, как давно мы знакомы с Полечкой. Я ответил что-то уклончивое и, в свою очередь, поинтересовался, а чего этот вопрос так занимает? «Ты что, не знаешь?» И он сделал круглые глаза. Я навел о ней подробные справки, и не может быть. Вот это Рыбина, Полина, Полечка из театра, один из крупнейших частных акционеров «Газпрома». Возраст 50 лет. Я болван. Я же 1000 раз слыхал эту фамилию. И она чуть ли не публичный человек. Это же Рыбина. Пила, акула, кит. Идиот. Потащил ее в компанию ничтожеств. Планктона испытывать. Я помчался к отцу посоветоваться. Отец, безусловно, одобрил. Но я не торопился. Рискую ее упустить. На следующий день я позвонил ей днем и аккуратно предложил ей встретиться. И приняла! Виктория приняла! Я подарил ей первый скромный подарок. Такое изумрудное колье. Не очень дорогое, конечно, но очень изысканное и отличной марки. Она... искренне и просто обрадовалась подарку. По-детски стала примерять его в машине, с удовольствием оценив лишь то, что камни удачно подходят к ее зеленым глазам. Ни слова, конечно, ни о цене, ни о бренде. Для таких людей это не важно. И тогда впервые мы поцеловались. Какое-то время наши встречи были вполне еще невинны. Я не торопился. Я хотел, я жаждал, чтобы она сама проявила инициативу. И вот однажды, после театра, когда я подвез ее к дому, и мы долго целовались в машине, она предложила подняться к ней и выпить по бокалу вина. Голова моя пошла кругом, но я сдержался и не выдал торжества. Никогда... ничего подобного у меня не было так, как случилось с Полечкой. Она поразила, ошеломила меня тем острым, ничем не сравнимым наслаждением, которое она явно испытывала со мной. Очевидно, она осталась очень довольной нашей встречей. После многократного секса и ролевых игр уж поверьте, я старался. Усталый, в дреме, я ощущал на своем теле ее легкий поцелуй благодарности. Еще долго потом она называла меня разными ласковыми именами и гладила по волосам. Мне даже стало жаль ее. Конечно, и грудь ее была не столь велика, как мне нравится. И вся она была по-детски худа и хрупка, но это было неважно. Женщина-миллиардер, которая чуть не умерла от наслаждения, это не находка, это подарок судьбы. Вообще, надо сказать, что за полгода совместной жизни я потратил на нее 3 миллиона евро. Деньги немалые, по моим меркам, конечно. На различные подарки, удовольствия, поездки на отдых. Думаю, ей это казалось лишь приятной мелочью. Вот тогда-то...
Тихо! Она без сомнения. Остановился от меня в 1.5 метра. Что ты ищешь в шкафу? К ней подошел мужчина. В моем доме, в день свадьбы. Я знаю, один из наших гостей в доме, он сказочно богат. Что они там делают? Плохо видно из шкафа.
разговаривают тихо. Не слышно. Она показала ему какие-то документы. Я сейчас чувств лишусь. Что-то жестко, коротко ему проговорила. Ушли. И что это было? Как-то за ужином в большой компании я случайно уронил салфетку. И, наклонившись, чтобы поднять ее, вдруг увидел, что один из моих друзей поставил свою ногу совсем близко от ее ноги и, даже прикоснувшись к ее колену своим, двигает ее все дальше и глубже внутрь ее слегка раскроенных ног. Мне хотелось постоянно заглянуть под стол и убедиться, правда ли то, что я видел, или это мне все причудилось. Я еле сдержался, и то за счет того, что, наклонившись к этому своему другу, я как бы стал на ухо рассказывать ему какую-то сальную чушь, а сам, незаметно для него и окружающих, плюнул ему в тарелку со щами. Именно с тех пор мое недоверие к ней, неопределенности увиденного, стало расти в моей душе. Вокруг нее постоянно крутились бесконечно роскошные молодые люди. Солидные бизнесмены. Некоторые, по их мнению, уж, конечно, выше меня и гораздо значительней с точки зрения бизнеса. Но это было только начало. Заезжая к ней домой и улучшив минуту, когда она была в ванной, я для отвода глаз громко напевал какую-нибудь песенку, а сам судорожно обшаривал ящики и шкафы. Я рылся в записных книжках, телефонах, ноутбуках, пытаясь найти какие-нибудь улики, подтверждающие мои подозрения в неверности и лжи. Я тайно, о, чего мне это стоило, установил прослушку на ее телефон. Даже приставил к ней двух агентов, по очереди следящих за ней, когда меня не было рядом. Потом отказался от них вовсе, так как мне показалось, что один из них разговаривал с ней о чем-то на улице. Вот до чего дошло. Я слежу за агентом, который следит за ней. Ни прослушка, ни слежка не дали никаких результатов. Так, неопределенность и туман. Кто-то, что-то, где-то. Ничего конкретного и непонятно. Либо она дьявольски изворотлива, сука. Либо я видел то, чего не было на самом деле. Ведь возмущал меня и доводил до бешенства только одна мысль о ее лжи и неверности. Я не ревновал, глупости. Да мне казалось, я мог спокойно смотреть, как она занимается любовью с другим, но с моего разрешения. Но неизвестность, возможность того, что меня водят за нос, обманывают, доводила меня до сумасшествия. Я не жадный, мне не жаль вложенных в нее средств. И если бы она объявила, что у нее есть другой, я бы и не подумал ничего у нее забирать. Я просто бы оставил ей все, постаравшись публично ее опозорить, как это было с Оксаной. Но я не могу рисковать, вкладывать деньги в неизвестность, в нестабильность и неопределенность. Я хочу понимать абсолютно четко, что принесут мне мои вложения. Иначе жизнь превращается в хаос и становится бессмысленной. Риск недопустим. Я рискую не только деньгами. Я рискую, что значительно важнее, своей деловой репутацией. Хотя в данном случае, в моем случае с Полечкой, Рисковать стоило. Я продолжал рисковать, и это оскорбляло мой интеллект. Полечка мне часто говорила, что я ее забавляю. И даже смешу. Отчего же? И вот однажды это случилось. Мы были с ней в кинотеатре. На каком-то фильме. Зал был полупустой. Мы сидели с ней одни в одном ряду. Вдруг, за минуту до начала сеанса, рядом с Полей сел молодой, хорошо ухоженный мужчина. И это чутьем отметил я про себя. Он зорко осмотрел Полечку. Возможно, даже узнал ее. Проклятие! И уставился на экран. Мне, конечно, это было неприятно. Я предложил ей пересесть. Она, спокойно поблагодарив меня, сказала, что ей удобно. Мы стали смотреть фильм. Как назло, в фильме были сплошь ночные сцены. И в зале было довольно темно. Я, конечно, забыл про фильм и осторожно наблюдал за ней и им. Так, мельком, искоса, но в темноте ничего не разобрать. Я ничего такого не заметил и даже стал наблюдать за фильмом. Прошло минут 30-40. В это время на экране появился светлый эпизод. И тут я увидел, как его рука легла к ней на колено и полезла под юбку. Он отбирал у меня бизнес и мою жизнь. Караул! Вор! Грабеж повсюду! И самый ужас, что она соучастница этого разбоя. Кровь ударила мне в голову, и я вскочил и заорал на весь кинотеатр. В чем дело? Они оба уставились на меня, как и все, кто там был. Причем я даже не заметил, как он успел убрать от нее свою руку. Что? Удивленно проговорила она. В чем дело? Прохрипел я еще раз. Почему его рука у тебя на ноге? Пронеслась вечность в полной тишине. И вдруг она расхохоталась в голос.
Витенька. Витенька.
Я вылетел на улицу. Она вышла за мной. Была ночь. Я не помню, что я ей говорил. Я орал, как сумасшедший. Тряс ее за плечи. Она назвала меня параноиком и идиотом. Я сказал ей, что она шлюха. Она дала мне пощечину, развернулась и ушла прочь. Прошла неделя. От нее ничего. Вдруг ночью она звонит мне сама, вся в слезах, и просит меня приехать. Чудо! Чудо! Я сорвался из дома, и через 15 минут я был уже в нее. Она ждала. Говорила, что не может без меня. Клялась, что все, что я видел, мне просто показалось. В темноте мы оба плакали, целовались. Она говорила, что если у нее появится другой, и если она даже переспит с кем-нибудь, я буду первым, кто это узнает. И заставила меня самого поклясться, что я не буду больше ее ревновать, а буду ей верить. И я попросил ее руки. Она сразу согласилась. Мы помирились, и свадьба была назначена через месяц. Вы знаете, вот теперь я счастлив в полной мере. Нет, конечно, я ни на минуту не перестал ее подозревать, наоборот, и не прислушивался ко всякому шороху. А подозревая ее, опасаясь, что я ее потеряю, и укрепив
наш брак венчанием в церкви и брачным контрактом. И все-таки нахожусь даже в каком-то восторге. В брачном контракте она пошла даже на то, что в случае развода мы все имущество делим пополам. Пополам! Ну что это, если недоверие ко мне и не любовь ко мне? В любви и бизнесе нет правил. Я вот хотел жениться по расчету, а вот, глядите, женюсь по искренней, бешеной, страстной и взаимной любви. И парадокс. Я обожаю свою жену и считаю ее самой прекрасной на свете женщиной и готов отдать за нее жизнь. Полечка опять пошла по комнате и позвала меня.
Витенька.
Ищет. Сейчас вылезу из шкафа. Пойду к гостям. Подойду к Полине и публично поцелую ее. А пусть все видят, что она принадлежит только мне. Я счастлив, господа! Счастлив, подружи. Ну, горько, горько! Я вылез из шкафа, и уже Капидоны с Амурми несли меня на крыльях любви к моей жене. И вдруг я услышал, как двое из гостей говорят друг другу.
Но Полина-то какова? Вы ведь знаете, что у нее. Скоро отберут бизнес за налоги. Дело-то уже решенное.
Она непотопляемая. В 50 лет выходит замуж за молодого и богатого.
Что?
Что?